Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый вечер.
На этой неделе произошло такое, пришло такое шокирующее известие. Дело в том, что бывший начальник главного штаба ракетных войск стратегического назначения в ельцинское время, в 1994-1996 годах он был как начальник, генерал-полковник Виктор Есин заявил, что российская система автоматического ответного ядерного удара «Периметр», который известен на Западе как «Мертвая рука», может оказаться бесполезной в случае военного конфликта. Суть состоит в том, что эта система, потому что о ней известно, поскольку известно о ней не очень много, она как бы анализирует все возможные последствия ядерного удара, если они где-то наступают, так сказать, на территории России, и в случае, если не поступает команда на ответный удар из, так сказать, центра руководства страны, который имеет такое право и который может быть обесточен там или как бы выведен из строя, то в этом случае она автоматически дает команду на запуск стратегических ракет из наземных шахт, из подводных лодок, которые, значит, соответственно, идут там по своим намеченным целям. Грубо говоря, смысл системы в этом. Там есть масса деталей, как это именно запускается, говорится там о каких-то датчиках, которые расположены всюду по стране, которые так отслеживают сейсмику и прочее, о ракетах, которые запускаются в качестве, так сказать, штабных, таких, которые дают команды на запуск ракет. Но это все некие там рассказы, предположения. Но то, что в его расчетах остается разумным, это то, что действительно, если эти ракеты становятся из ракет дальних, которые запускаются с территории Соединенных Штатов, в ракеты такого ближнего радиуса, то есть размещенные в Европе, то естественно, что время на ответную реакцию остается очень мало. То есть, во всяком случае, из 30 минут, которые отводились на полетное время с территории Соединенных Штатов до удара по территории России, остается где-то минут 5-6 в случае, если такие ракеты будут разведены, например, на территории Польши. Еще меньше времени, если они будут размещены на Украине, в Прибалтике и так далее. В общем, короче говоря, реальная проблема появляется. И она ставит вопрос, в частности, о том, что я не знаю, насколько тут задействована сейсмика, о которой говорит начальник, бывший начальник главного штаба. То есть сейсмика предполагает, что где-то на территории России уже произошел взрыв.
В этом и не случае, один.
Ну и не один, да. И в этом случае не очень важно, кстати, произошел ли этот взрыв через 6 минут после запуска или через 30 минут. Все равно он уже произошел. И в этом случае, насколько эти ракеты смогут среагировать, потому что наверняка этот взрыв придется на, в первую очередь, даже не на площади там глобального поражения, хотя и на них тоже, та же самая Москва окажется, естественно, под ударом, но и на пусковые площадки этих ракет, и поэтому, естественно, что даже если запущенные с 30-минутным интервалом они туда попадут, все равно времени на ответ останется очень мало, так что... Что касается задействования этой системы именно в случае автоматического ответа, я думаю, что здесь возможности что стратегические, что среднего радиуса действия, они примерно одинаковы. Другой вопрос, что сами запуски ракет тоже отслеживаются. И это уже не касается непосредственно, может быть, действия системы «Периметр» как автоматического ответа. Но если в первом случае при запуске такого массированном с территории Соединенных Штатов было все-таки полчаса, это очень небольшое время, но тем не менее, для того, чтобы хотя бы, так сказать, выяснить, ошибка ли это или наоборот нападение, то в случае 5-6-минутной готовности, а в потенциале может быть и меньше, 3-4-минутной готовности, такого времени на обсуждение не остается. Собственно, надо уже просто проводить ответный запуск. А потом уже разбираться, правильно ты его произвел или нет. То есть ракета тоже не стартует в 2 секунды. Да? Требуется какое-то время на подготовку к старту. Даже в случае, если они стоят уже как бы заправленные и случае жидкостных ракет, при такой нагнетании, скажем так, международной обстановки, но все равно в момент, когда этот срыв происходит, то времени на выяснение обстоятельств, по сути, уже не остается.
Валер, он к чему клонит? Я не понял.
Он ни к чему не клонит. Он клонит к тому, что система периметр, как он объясняет, это оказывается, как бы, может оказаться бесполезным. Его контекст такой. Но развивая этот контекст...
Мысль глубокая, особенно с учетом того, что мы знаем, что в условиях нынешнего политического руководства из Кремля вообще ничего, ни черта не работает. Он достаточно очевидный, как это, капитан очевидность получается.
Ну, в общем-то, да, но даже если бы это и работало, то все равно это получается, что фактически вот ликвидация, так сказать, этого договора и потенциальное размещение ракет средней дальности в Европе, потому что ради этого, собственно, это все делается. Даже если американцы это отрицают, ну, понятно, делается это ради этого. Все равно в конечном итоге это сводится к тому, что всякие дальнейшие, так сказать, военные действия, если они произойдут, они будут проводиться уже не на фоне какого-то анализа ситуации, а просто по фактору испуга. То есть, если кто-то с одной стороны запустил, то с другой стороны должны немедленно запустить, а уже потом разбираться, правильно мы сделали или нет. Как в старом анекдоте, Петров, ты кнопку протирал? Да, протирал. Нажимал? Нет, не нажимал. Ну и фиг с ней, с Голландией. Вот примерно то же самое. Поэтому это на самом деле достаточно тревожная мысль, которую высказал вот начальник этого главного штаба ракетных войск. Но по сути она отражает то, что коренное изменение обстановки. Мы стали, можно сказать, на шаг ближе к войне.
При этом... Не, вообще любое бряцание оружием, даже обсуждение этого вопроса в широком, даже пенсионерами военными, как им является этот руководитель, так и господин Есин, все это приводит к негативным последствиям. Все-таки вот мы неоднократно с тобой обсуждали вопрос о том, в какой ситуации так и те же Штаты и тоже НАТО может начать военную операцию против России. Абсолютно понятно, что она может начать ровно в тот момент, когда мы ослабеем настолько, чтобы ответить не сумеем на ядерный удар.
Я думаю, это, что это главный фактор даже. Да, все остальное это, является поводами.
Да, и значит... сверхзадача вот этого человека, который, так сказать, будучи пенсионером, произнес это, он что хотел сказать? Он может поменять ситуацию в Кремле? Не может. Он может, так сказать, изменить так и ситуацию с боевой подготовкой? Так и не может. От того, что он произнес это, вот к чему все это?
Ну, ты знаешь, есть, во-первых, старая пословица, я про кукарекала там хоть не расцветай. Вот, высказать свое мнение как человек, сведущий о том, что представляет собой эта система периметра. Хотя надо сказать, что за 20 лет, прошедшие с тех пор, как он был начальником главного штаба, там, безусловно, многое поменялось. Она не стоит на месте. За 20 лет поменялись еще и компоненты.
Ну, он наверное, намекает, что за время его отсутствия ситуация ухудшилась. Ну, и, скорее всего, он прав. Но зачем он это произносит в эфире, мне непонятно.
Он не говорит о том, что ухудшилось. Наоборот, он даже говорит, что там произошли качественные изменения, она наращена. Но сама идея, его понимание, сама идея системы периметр, из-за этого она оказалась как бы подорванной, потому что она была рассчитана, в общем, на, скажем так, стратегический ответ со стороны Соединенных Штатов. В том смысле, что если, так сказать, оттуда начнется какая-то массированная атака на Россию, то на Советский Союз, то эта система будет автоматически действовать даже в случае, если руководство окажется выведенным из строя. Вот
канва была. Нет, такая. Валер, так сказать, он, это опять же секрет Полишинеля, который известен всем. Так сказать. Ну, я, например, достоверно знаю, что проводились испытания, предположим, на так сказать, нашем полигоне под Семипалатинском, когда испытывали крышки вот этих ядерных шахт. И, в общем-то, наши инженеры, так сказать, во время Советского Союза довели эти крышки до такого уровня, что даже фактически прямой удар по шахте не приводит к выводу из строя из этой крышки. Потому что то испытание, о котором я знаю, производили, значит, провели ядерный взрыв, а потом эта крышка нормально отъехала, и ракета вышла, как положено, по расчетной траектории. То есть защита этой шахты, так сказать, от даже прямого попадания ядерного удара фактически по ней, было выполнено на соответствующем уровне. Дальше возникает вопрос, кроме этой крышки и кроме тех технических решений, которые были применены еще во времена Советского Союза, существует подготовка этой ракеты, обслуживание ее, так сказать, значит, возможность политических коммуникаций, систему принятия решения в рамках не обязательно периметра, а именно вот той пресловутой ядерного чемоданчика, так сказать, ядерной кнопки, которая в нем расположена так, для того, чтобы, собственно, осуществить запуски. И с этим, скорее всего, очень плохо. Я исхожу из общей ситуации в стране, я не знаю достоверно, что происходит с ядерным чемоданчиком, но, скорее всего, он обесценился, по крайней мере, так сказать, наполовину, а то и на две трети по своему существу против Советского Союза. И в итоге так сказать, мы получаем крайне плачевную картину, но я не понимаю, зачем о ней рассказывать. Потому что ты хочешь, чтобы ты врезали все-таки по нам, так сказать, или, значит, есть же вещи, которые просто рассказывать даже бывший военный так сказать, не должен.
Ну, я думаю, что, во-первых, вряд ли то, что из того, что он рассказал, неизвестно в Соединенных Штатах, потому что там непосредственно заинтересованы в оценке этого состояния. Я думаю, что когда они выходили из договора по ракетам средней и меньшей дальности, они именно его и учитывали в первую очередь.
Хотя наверняка.
Трузнили про Китай, про то, как у них там много ракет средней дальности.
Ну, трындеть-то по этому поводу зачем?
Ну, надо, в общем-то, как-то внимание и общественности к этому привлечь, потому что мы, в общем, от состояния этой ядерной триады, наша жизнь, жизнь наших последующих поколений, она зависит напрямую. Тем более, что есть некая историческая тенденция. Скажем так, два столетия назад Франция возглавила всеевропейский крестовый поход против России. Я имею в виду Великую армию. И, в общем-то, в этой борьбе потерпела поражение. И с тех пор, в общем-то, Франция как бы вот нападать на Россию не стремится. Это уже практически заложено на генетическом уровне. Хотя вторая попытка была вот со стороны уже Германии в прошлом столетии. И, так сказать, привела к таким же результатам. Кстати, на ней со стороны Франции участвовала, между прочим, добровольческая дивизия Шарлемань, дивизия СС, которая, конечно, на два порядка перекрывала по своей численности легендарную эскадрилью Нормандия-Неман, что как бы показывает некое соотношение сил в ту или в другую сторону в этой борьбе. Но, тем не менее, в генетической памяти немцев это тоже отпечаталось. Вообще, логически, мы должны в этом столетии ждать англосаксонского нашествия, также во главе Объединенной Европы. Вот англосаксы – это единственные, которые еще в этой авантюре не участвовал.
Валер, геополитические противники известны.
Я говорю к тому, что...
В Кремле надо измену извести, прежде чем, так сказать, Казань брать. В Кремле.
Это речь идет о том, когда надо Казань брать. Когда надо будет брать Украину, Прибалтику и прочее, то, наверное, до этого надо в Кремле, так сказать, измену извести. Но до этого мы еще не дошли. Поэтому приходится жить с той изменой, которая существует.
Тут не до Прибалтики. Здесь по нам врезать могут, так сказать, а мы находимся в состоянии, так сказать, когда бывшие военные открывают рот и достаточно уверенно начинают, в общем-то, произносить слова, которые, прямо скажем, не пользу стране.
Ну, я не знаю, в чем. Я лично в этой его тираде, так сказать, вижу определенную пользу. Потому что к фактору надо привлечь внимание и в первую очередь озадачиться тем, чем на это может ответить. Он, кстати, дал и ответ, ради чего это все было сказано. То, что с его точки зрения надо переходить от доктрины ответного удара к доктрине предупреждающего удара.
Ну, молодец, хороший совет.
А что еще можно сказать?
Не, ну, я думаю, что Вашингтон порадовался этой рекомендацией.
Ну, я думаю, что вне зависимости от этой радости, вот, Вашингтон будет следовать своей линии, а именно...
Ну, Валер, медным каскам тоже надо убеждать Конгресс, чтобы давать деньги. Вот в данном случае он сработал на медной каске.
Даст, безусловно. Но даже если бы он этого не сказал, Конгресс бы все равно эти деньги выделил. Они уже, считай, выделены. Потому что уже и так запрогнозировано создание крылатой ракеты средней дальности там, в течение нескольких месяцев. Это имея в виду, что за несколько месяцев ракету реально создать нельзя. Можно взять уже существующую ракету, ну, для примера скажу «Томагавк», хотя речь может идти и не о нем, и просто его с морского базирования переставить на наземные установки, тем более, что наземные установки уже сейчас это допускают. И, кстати, именно такие наземные установки в качестве системы противоракетной...
Ну, вообще, это в обратную сторону сложно перевести, а то, как ты говоришь, это переводится легко.
Конечно, поэтому и говорится о том, что в течение нескольких месяцев их можно оснастить ракетами. Они дадут какое-то другое название, может быть, ей так сказать, новый шплинтик какой-то винтит в корпус. Но, грубо говоря, можно взять тот же самый Томагавк, поставить его, так сказать, на земную установку и сказать, это у нас ракета называется не Томагавк, а Бумеранг. Ну и все. И, пожалуйста, то же самое имеешь. Поэтому речь идет фактически об уже имеющемся вооружении. И просто надо понять, чем оно, так сказать, для нас грозит, и что мы имеем возможность сделать. Насчет изведения измены в Кремле я с тобой полностью согласен. Тут даже не надо брать Казань для того, чтобы извести измену. Надо, независимо от того, собираешься брать Казань или нет, эту измену изводить. А у этой измены, кстати, очень много лиц. И она состоит не только в путинской верхушке, но еще вот в той массе всей либеральной гнили, которая, так сказать, осела вокруг средств.
Насчет либеральной гнили не знаю, а вот этот конкретный Есин, так сказать, точно изменник.
Ну, либеральную гниль я хорошо знаю, поскольку с ней политически сталкивался достаточно долго и часто. Вот, которая осела в средствах массовой информации, во всякого рода министерствах экономики, так сказать, штабах, в общем, всех тех элементах управления, которые окружают этот Кремль, от которой надо вычищать ее тоже вместе с этой самой изменой в Кремле. Пока этого не будет, то мы будем напичканы, так сказать, агентурой нашего, так сказать, коллеги-партнера-противника до такой степени, что никакого Путина или его отсутствия нам не поможет. По сравнению с ним все истории с австрийским полковником, который якобы что-то кому-то передал, они просто детские лепет. От нас-то широкая река идет, а не какой-то ручеек. Над этим надо тоже задуматься.